Сегодня вечером мне надо вернуться в полк. Встретимся здесь же в следующую пятницу. Тебя это устраивает?
Я не знаю, смогу ли я жить без тебя так долго, — ответила Ноэль, и у нее задрожал голос.
Ларри крепко обнял ее и прижал к себе. — Ты меня любишь? — спросил он.
— Больше жизни, — сказала Ноэль просто и искренне.
Через 2 часа Ларри уже возвращался в Англию. Он не позволил Ноэль проводить его в аэропорт. «Я не люблю прощаний», — объяснил он ей. А Ларри протянул ей целую пачку франков. «Купи себе свадебный наряд, принцесса. Увидимся на следующей неделе». И он уехал. Неделю Ноэль не могла прийти в себя от счастья. Она бродила по тем кварталам Парижа, где они гуляли вместе с Ларри, и часами мечтала об их будущей совместной жизни. И все же дни тянулись крайне медленно, минуты вырастали в долгие часы, и ей казалось, что она сойдет с ума от ожидания. Она обошла с 10 магазинов в поисках подвенечного платья и, наконец, нашла то, что хотела. Она купила красивый свадебный наряд из белой прозрачной жесткой ткани с закрытым прилегающим лифом, длинными рукавами, застежкой из 6 перламутровых пуговиц и 3 кринолиновыми нижними юбками. Платье стоило гораздо больше, чем Ноэль предполагала, но она взяла его, не раздумывая, потратив не только все деньги, оставленные ей Ларри, но и почти все личные сбережения. Она изо всех сил старалась угодить Ларри, постоянно думала, как бы сделать ему приятное, отыскивая в памяти эпизоды из своего прошлого, которые могли бы его позабавить. Она чувствовала себя школьницей. И так, сгорая от нетерпения, Ноэль ждала пятницы. И когда долгожданная пятница наконец наступила, встала на заре и 2 часа потратила на то, чтобы вымыться и получше одеться. Одно за другим она меняла платье, пытаясь определить, какое из них может больше всего понравиться Ларри. Она надела свадебный наряд, но тут же сняла его, подумав, что это дурная примета. Она с ума сходила от волнения. В 10 часов Ноэль стояла в спальне перед трюмо в полной уверенности, что никогда в жизни она не выглядела такой красивой. Она любовалась своей красотой без всякого тщеславия. Ноэль попросту радовалась, что сможет сделать приятное Ларри. К 12 часам дня Ларри все еще не появился. И Ноэль пожалела, что не спросила, в котором часу он приедет. Через каждые 10 минут она звонила дежурному администратору гостиницы и спрашивала, не поступало ли для нее каких-нибудь сообщений. И то и дело снимала трубку, чтобы убедиться в исправности телефонного аппарата. К 6 часам вечера от Ларри все еще не было никаких вестей. К полуночи он так и не позвонил. Свернувшись калачиком, Ноэль сидела в кресле напротив телефона и ждала звонка, моля Бога, чтобы Ларри все же позвонил. Она заснула и проснулась уже в субботу, на рассвете, в том же кресле. У нее затекло все тело, и ей было холодно. Платье, которое она так тщательно выбирала, смялось, и на чулке поехала петля. Ноэль переоделась, но целый день не выходила из номера. Сидя у открытого окна, девушка пыталась убедить себя, что если она останется там, Ларри обязательно появится. А если же уйдет, то с ним случится что-то страшное. Прошло утро, наступила 2-я половина субботнего дня, но никто не приходил. Она была уверена, что с Ларри произошло несчастье. Наверное, его самолет разбился. И теперь он лежит где-нибудь в открытом поле, или в госпитале, тяжело раненый, или убитый. Но и лезли в голову всякие кошмары. В субботу она просидела у окна всю ночь, мучаясь неизвестностью и боясь выйти из номера, потому что у нее не было возможности связаться с Ларри. В воскресенье к 12 часам дня от него так и не поступило никаких вестей, и у Ноэль сдали нервы. Нужно позвонить ему. Но как? Сейчас, когда идет война, очень трудно заказать разговор с Англией. К тому же Ноэль вовсе не была уверена, что Ларри находится именно там. Она знала только, что он летает в составе американской эскадрильи, входящей в английские ВВС. Ноэль сняла трубку и поговорила с телефонисткой. «Это невозможно», — получила она твердый ответ. Ноэль объяснила, в чем дело, и то ли благодаря ее красноречию, то ли из-за звучавшего в ее голосе безумного отчаяния, она сама не могла сказать почему, через 2 часа ее соединили с Министерством обороны в Лондоне. Там не смогли помочь, но переключили ее на Министерство военно-воздушных сил в Уайт-Холле, а те связали ее с управлением боевых действий, где повесили трубку, не дав никакой информации. Ей удалось вновь дозвониться только через 4 часа, но к тому времени она была близка к истерике. В управлении военно-воздушных операций и также не смогли ничего сказать о Ларри и предложили вновь обратиться в Министерство обороны. «Я уже говорила с ними!» — закричала Ноэль в трубку истошным голосом. Она начала рыдать. И мужской голос на другом конце провода смущенно произнес по-английски. «Успокойтесь, мисс, ведь ничего страшного не случилось. Подождите минуточку». Ноэль продолжала держать трубку, но в душе она знала, что все это ни к чему, поскольку Ларри больше нет в живых, и она даже никогда не узнает, где и как он погиб. Она уже собиралась повесить трубку, когда вновь услышала тот же голос, который теперь звучал гораздо бодрее. «Мисс, вам нужно обратиться в Орлиную эскадрилью. Там одни янки, и они базируются в Йоркшире. Это, в общем-то, не положено, но я соединю вас с их аэродромом, Чардж Фентон. Местные ребята смогут вам помочь». Тут их разъединили. Когда Ноэль удалось вновь дозвониться до аэродрома, было уже 11 часов вечера. Послышался прерывающийся голос. «Воздушная база, Чардж Фентон». Слышимость была настолько плохой, что Ноэль едва разбирала, что ей говорят. Казалось, что голос доносится со дна морского. На другом конце провода ее явно не понимали. «Говорите, пожалуйста», — сказали ей. К тому моменту нервы у нее совсем сдали, и она едва владела голосом. «Позовите, пожалуйста». Она даже не знала его звания. «Лейтенант, капитан, майор, позовите, пожалуйста, Ларри Дугласа. Его спрашивает невеста». «Мисс, я вас не слышу. Пожалуйста, говорите громче». Впадая в панику, Ноэль вновь прокричала те же слова. Она была уверена, что человек на другом конце провода старается скрыть от нее, что Ларри нет в живых. Совершенно неожиданно слышимость стала идеальной. Создавалось впечатление, что говорят из соседней комнаты. Четкий голос переспросил ее. «Лейтенанта Ларри Дугласа?» «Да», — ответила Ноэль, с трудом сдерживаясь. «Подождите минуточку». Ей казалось, что прошла целая вечность, прежде чем тот же голос произнес. «Лейтенант Дуглас отпущен в увольнение на субботу и воскресенье. Если у вас что-нибудь срочное, его можно застать в танцевальном зале гостиницы «Совой». На вечеринке у генерала Дэвиса». На этом связь прервалась. На следующее утро горничная, собравшаяся навести порядок в номере Ноэль, застала ее на полу почти без чувств. Секунду она смотрела на Ноэль, намереваясь просто убрать помещение и уйти, однако сделать это не решилась. Почему подобные вещи случаются именно в ее номерах? Она подошла к Ноэль и дотронулась до ее лба. У Ноэль явно был жар. Ворча под нос, горничная поплелась в холл и попросила портье послать за управляющим. Через час в гостинице подъехала карета скорой помощи, и два молодых врача с носилками направились к Ноэль в номер.